Друзья, уважаемые посетители, кто сегодня с нами, время для того, чтобы взять в руки ваши Библии. Пока вы их берете, надеюсь, что вы знаете, где они лежат. Несколько мыслей, думаю, что интересных, полезных для нас. Мы очень рады, что Бог милостью Своей не проходит нашу церковь. Мы рады за служение наших хористов, за служение нашего брата, который отвечает, несет труд с оркестром, с хором. Слава Богу, друзья, что мы можем дальше развиваться. И вместе с этим ожидается, что и мы, как члены поместной церкви, больше будем понимать, что для нас церковь более приятной будет становиться, когда мы больше будем ей уделять внимание. То есть, если мы вкладываем в созидание церкви, то она дороже для меня становится. Друзья, у нас есть еще одно служение в нашей церкви. Это служение медиа, медиаслужение. Мы благодарим Бога за их активный труд, за то, что они развиваются, за то, что дополняется или расширяется команда наших братьев, сестра подключилась к тому, чтобы развивать это служение. И ввиду этого вы видите, что и мы стараемся донести слово и до молодежи, до детей. Сейчас проповеди будут готовиться на русском, на английском языке. Пока это утром вы видели, что уже делается перевод, чтобы было более понятно. Практически каждое собрание переводится на английский язык. Поэтому вы всегда можете приглашать ваших друзей, если они даже не понимают русского языка, чтобы они могли посещать наше служение. Побеспокойтесь о том, что вы могли взять девайсы или приборы для перевода. И вместе с этим, братья и сестры, если вы хотите учить английский язык, русскоговорящий, берите переводчики и слушайте английскую проповедь. Это тоже для нас будет достаточно хорошая помощь. Еще одно, служение наше расширяется, мы ведем переписку с теми, кто является посетителями нашего веб-сайта, кто наблюдает за нами в прямом эфире, кто смотрит видеозаписи наших служений в архиве. Мы видим необходимость еще одно небольшое служение начать осуществлять, это делать видеозапись, ответов на вопросы. Много вопросов поступает, где-то это от посетителей, которые посещают нашу церковь, кто-то посещает веб-сайт нашей церкви, от членов нашей церкви. Мы видим необходимость, вчера был церковный совет, чтобы и коснулись этого вопроса, чтобы служение, если Бог дает возможность его расширять, мы его будем расширять. Мы будем делать записи приблизительно так, раз в месяц, может быть, получасовые записи, видеозаписи, когда можно будет отвечать на вопросы, и затем все это помещать на веб-сайте нашей церкви. Когда вы будете посещать веб-сайт, там будет специальный указатель для того, чтобы можно было тоже расширять наше служение. Не все люди могут быть здесь, могут быть на группах, могут иметь общение. И если мы можем кому-то послужить, друзья, мы это должны делать. Чем это все продиктовано? Думаем, что через некоторое время мы хотели бы тоже и в церкви у нас, это будет на вечернем собрании, провести тоже вечер вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, друзья, если у вас есть вопросы по развитию церкви, мы, наверное, сгруппируем, когда вопросы будут поступать, вопросы по развитию церкви, вопросы по Библии, может быть, вопросы из жизни, как определиться в этом или в этом случае, пожалуйста, давайте об этом знать, пожалуйста. Пожалуйста, хоть это будет электронная почта, хоть это будет текст-месседж, хоть вы лично подходите, хоть записками передавайте, пожалуйста. Мы хотим в этом случае больше и больше делать наше служение, чтобы оно действительно было похоже на христианскую семью. Мы стараемся больше и больше рассказывать и о направлении церкви, чтобы оно было более открыто, более прямое, для того, чтобы и к этому служению также вы могли подключиться. Это небольшая, друзья, информация. Я думаю, что она будет полезна для нас. Сегодня прозвучала проповедь, и одна деталь, у нас не так много, правда, было времени утром, но одна деталь требует внимания, поэтому коротенькое внимание позвольте уделить стихам, которые мы сегодня слушали, у нас была проповедь утром, позвольте пригласить вас опять к посланию Колоссянам, глава 1, стихи 18, с 18 по 20, очень важную деталь, я хотел бы подчеркнуть ее, почему? Потому что сразу после утреннего служения подошли наши члены церкви и обратили внимание на одну деталь. Я явно вижу, просто из-за того, что не было достаточно больше времени, чтобы говорить об этом, но деталь очень важная, библейская деталь, позвольте на нее обратить внимание. Затем наше основное внимание будет уделено 24 главе Евангелия Матфея, то есть мы продолжаем с вами знакомство с Евангелием, с последними событиями. Снова читаем Колоссянам 1 глава с 18 по 20 стихи. «И Он, то есть Христос, есть глава тела Церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Вопрос возник по поводу самой последней фразы. Она оказалась не освященной достаточно. Речь идет примирить с собой все и земное, и небесное. Вот этот текст перед нами, обратите внимание, вот на первую часть этого стиха, «и чтобы посредством его примирить с собой все, и дальше и земное, и небесное». Вот эта средняя часть – это объяснение, это добавочное предложение, объяснительное предложение. Поэтому сейчас его пока можно опустить, чтобы мысль была понятна. И чтобы посредством Христа примирить с собою, это Павел говорит о Боге Отце, чтобы Бог Отец хочет через Христа примирить с собою все, и земное, и небесное. О каком земном? Кто в это небесное входит? Утром прозвучала очень важная мысль, что Бог не примиряет с собою преисподнюю, ад. Не примиряет. Почему? Она не подлежит примирению. Это люди, которые остались без Бога. Ад не подлежит примирению. Сегодня в христианстве просматривается мысль, она звучит, о том, что страдания в аду или в гиене огненной, точнее, в озере огненном, будут не вечные. Ну, помучаются люди пару миллионов лет, а потом Бог всех помилует. Будьте внимательны, Бог не будет примирять с собою ад, не будет. Почему? Потому что ад – это сознательный выбор каждого человека. В равной степени, как и вечность со Христом – тоже сознательный выбор. Но как, о чем идет речь? Что это за земное? Бог будет примирять его с собой. Здесь идет уточнение, вот оно явно просматривается. Бог через Христа желает с собой примирить мир. Утром мы слышим мысль о том, что Бог не примиряется с людьми. Почему? Потому что Он с ними не ссорился. Поэтому Он не будет с ними примиряться. Но здесь открывается глубочайшая картина благодати Божьей, любви в том, что Бог, видя слепое, погибшее положение человечества, Он знает, что люди не понимают, что они погибли. Поэтому Он, это от Него инициатива спасти людей, не от людей. Это от Него инициатива спасти, от Него и путь, какой Он избрал спасти, через Христа. Вот это уточнение и земное, и небесное, речь идет о том, что творение, которое находится на земле, примиряется с тем, что находится в небесах. То есть здесь речь идет о Боге Отце прежде всего, потому что Он с собой примиряет все творение. И с другой стороны, ангельский мир, то есть люди без Бога находятся во вражде, во-первых, с Богом, во-вторых, с ангельским миром. Идет речь об ангелах, которые остались верными Богу и не ушли с Люцифером, то есть с сатаной. И еще очень важный фрагмент. Надо уточнить, смотрите, выражение «небесное». Интересно, почему Павел здесь конкретно не сказал «ангелы». То есть эта интересная мысль включает в себя определенное какое-то, определенное количество вот этих вот представителей неба. Мы никого другого не можем там видеть, как только самого Бога, Троицу и ангелов. Но что подразумевается под земным? Мы ранее рассуждали с вами в этом же послании о том, что, когда говорили о 8 главе, что все творение совокупно стенает. То есть человек согрешил, но последствия грехопадения – отразились абсолютно на все творение. Страдает экология, страдает животный мир, Страдает растительный мир и страдает сам человек. Поэтому здесь речь идет о том, что именно во Христе Бог предложил во Христе того, через которого может человек возвратиться, возвратиться в состояние, в правильное состояние с Богом Отцом. Немножко посмотрим на книгу Откровения «Тысячелетнее царство». Там Исаия описывает период тысячелетнего царства и говорит о том, что речь идет именно о тысячелетнем царстве, что в этом царстве, смотрите, который будет на... Где оно будет? На земле, безусловно. Именно в этом царстве волк будет пастись вместе с ягненком. Ребенок будет играть со змеей. Именно об этом идет речь. Это прямое исполнение того, что вот это вот последствие греха, которое вылилось в то, что человек стал накидываться на животных, оно стало защищаться, то есть мстить человеку. Вот эта вот злоба, причиной которой оказался человек, она будет убрана. И она будет убрана здесь, на земле. Идет речь о тысячелетнем царстве. Поэтому вот это выражение, мы немножко его больше объяснили, земное, сюда включается не только человек. Мы акцент сделали на человека во время утренней проповеди, но в это земное включается творение. Земное и небесное. Я думаю, друзья, это достаточно, очень важная такая мысль. И мы обращаемся сейчас, обращаем наше внимание к Евангелию Матфея. Пожалуйста, друзья, еще раз хотим напомнить вам о том, что насколько важно, чтобы мы брали с собой Священное Писание. Я думаю, что вы хорошо понимаете, что без лайсенса вы не можете садиться за руль автомобиля. Это нарушение закона. Есть нарушение Божьего закона. Носите с собой Библию. Если вы не взяли с собой Библию на собрание, это нарушение Божьего закона. Пусть для нас так будет, друзья. Итак, возьмите ваши руки Священное Писание. В прошлый раз мы закончили наше знакомство с Евангелием Матфея, закончили на 31 стихе. Позвольте еще несколько минут занять ваше внимание, коснуться еще раз 30-31 стиха. Затем мы прочтем, основное внимание будет уделено тексту с 32 по 41 стихе. Хотелось бы показать некоторую связь, еще раз на нее обратить внимание, с тем, чтобы двигаться далее. Тогда явится, речь идет о последних событиях. У нас сегодня удивительно, Бог устроил так программу, что и пение, и служение направлено на события последнего времени. Это неплохо, друзья, чтобы с разных сторон наше сознание заставляли вот эти вот факторы думать. Сегодня самая большая проблема, с которой современное общество в Америке сталкивается. Наши дети... Внуки в школах сталкиваются. Их отучают думать. Их отучают анализировать. Им дают 3 варианта ответов или 4. И вся их задача – выбери правильный. Всего лишь навсего, понимаете? То есть дают готовое. И тем самым, вот интересно, наблюдали вы или нет, что если действительно с ребенком не заниматься родителям и не приучать его думать, заставлять анализировать, то дети становятся очень интересными, с ними неинтересно становится говорить. Если человек думает, то ему неинтересно говорить с недумающим. Но они не понимают друг друга, сыт и голодного не понимают. Это большая трудность, с которой соприкасаемся сегодня мы в наше время. Я хочу подчеркнуть, это тонкий умысел дьявола, сил зла для того, чтобы оказать влияние на сознание людей, чтобы... Когда придет Антихрист, он даст команду, а раз команда сверху пришла, надо ей повиноваться. То есть готовится сознание людей для того, чтобы оно не анализировало, для того, чтобы оно не сопоставляло. Нам сказали вот так, 2 варианта выбирай, да или нет, выбираю да, или выбираю нет. Друзья, думайте об этом, уделяйте внимание вашим детям. Уделяйте внимание вашим детям, запомните одно, что вот эти гаджеты, или как называют их, электронные приборы, они мешают детям развиваться. При том, что нам, родителям, облегчает их воспитание, как мы думаем. Дали им в руки и занимайся. Друзья, папы, мамы, бабушки, дедушки, уделяйте внимание вашим детям и внукам. Говорите, общайтесь с ними. Помогайте им думать, помогайте им анализировать. Приглашайте их к изучению Священного Писания. Давайте им Священное Писание, пусть они его читают. Спрашивайте, как они его понимают. Делитесь своими размышлениями. Учите их думать о Священном Писании. Это принесет плод в их жизни. Это, как вы понимаете, правильно пред Господом. Итак, последнее время. «Тогда явится знамение Сына Человеческого», говорит Матфей. «Явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров и от края небес до края их». Матфей подводит итог. Это не значит, что после этого то, что он будет писать, относится уже к периоду после прихода Христа. Он некоторые детали после уточняет. Но это важный момент. Матфей подводит черту. Приходит Христос на эту землю. Смотрите, на некоторые вещи в прошлый раз обратили внимание. Явится знамение, какой-то знак. Друзья, я думаю, что это неправильно говорить и выдумать, что это за знак. Он будет, и для людей будет очевидно, что это знамение Сына Человеческого. Какое оно? Не знаю. И не вижу необходимости думать, рисовать. Он квадратное, трапеция какая-то, там параллелограмм, не знаю, что там будет. Меня это не интересует. Но я знаю одно, что когда это знамение явится, первая реакция людей какая будет? Что мы прочитали в тексте Писания? Какая реакция? И восплачут. Вот это я знаю. Это будет, друзья. Восплачут все абсолютно племена земные. И вот когда они восплачут, вот тогда явится Сын Человеческий. И когда он будет опускаться на облаках, так Писание говорит, вот тогда, интересно уже, не 31 стих, пожалуйста, смотрите ваши Библии. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до краих». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что есть у нас основания библейские говорить, что под избранными здесь подразумевается или речь идет об, как минимум, израильском народе и спасенных народах, которые будут уже после церкви. Но они избранные, но они избранные. Но интересная деталь, кого он пошлет, Сын Человеческий? Кто будет собирать избранных? Кто? Ангелы. Кто команду им дает? От кого все это будет? Речь идет исключительно о Христе. То есть Библия однозначно говорит, кому власть принадлежит. Он пошлет ангелов, но вы обратили внимание, текст перед нами. С чем пошлет их? Не с трубами, а с трубой. Это что, каждый по очереди трубит? Нет. Протрубит одна труба, он их пошлет. Вот труба протрубит, это сигнал будет для ангелов, идите собирайте. Эта труба... Смотрите, не каждый будет трубить, одна труба. Это сигнал для ангелов, идите. Эта труба протрубит так, что ее услышат все. Это Божья труба. Это не наши трубачи, которые верю еще лучше будут играть. Эта труба так протрубит, что мертвые повоскресают. Это труба Божья. Интересно дальше. Он пошлет ангелов. Интересное выражение, вторая часть стиха. «И соберут избранных его». От четырех ветров, от края неба до края их. Кого соберут? Друзья, баптистов собирать не будут. И православных тоже собирать не будут, и католиков собирать не будут. Это точно. А соберут избранных. Почему важно обращать внимание, кто я? Я призван, как я думаю, но много званых, а мало избранных. Интересная деталь. Вот эти избранные, оказывается, они разбросаны по всей земле. Смотрите, они по всей земле разбросаны. Разбросаны так, что они вперемешку со всеми людьми. Вперемешку. Если вы посмотрите далее, мы этот стих будем читать. Но, братья, помогите, пожалуйста, 40-41 стихи. На мой взгляд, это параллельная мысль. 24 глава, 40-41 стихи. Тогда двое будут на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. На мой взгляд, вот эта мысль, она подчеркивает, как это будет. То есть люди будут вперемешку находиться. Там трудно внешне может определить, кто избранный, кто не избранный. Но будьте внимательны, ангелы не ошибутся. Ангелы не ошибутся. И моя красивая одежда не будет гарантией того, что меня ангел возьмет. И мое служение не будет гарантией того, что он меня возьмет. Обратите внимание, идет речь о состоянии. Очень важно, чтобы мы понимали, не то нас спасает, что мы делаем. Многие скажут в тот день, мы много делали, а спасает состояние. Вы-то не мои, вы-то дела делали правильные, но сами вы не были моими. Ангелы не ошибутся. Это важная мысль, мы в прошлый раз об этом не говорили, что избранные Божьи, они рассеяны будут по всей земле. Для того, чтобы они были собраны, у Бога готова армия ангелов, которые ждут сигнала от кого? От Иисуса Христа. И они не ошибутся, они соберут людей буквально со всего земного шара. Речь идет о тех, которые останутся в живых на то время. Это небольшие важные мысли, и мы читаем следующий текст с 32 по 41 стихи. Сегодня внимание именно ему будет посвящено. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет». «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали». Пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие на жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Для нас очень важно, друзья, всегда помнить, что правильный библейский смысл для нас ясен будет только тогда, когда общая картина ясна. В этом очень важный урок для всех изучающих Священное Писание. Никогда не берите отдельно взятое слово. Никогда. Вы его неправильно. Вы его, может, слово-то правильно поймете, но вы не поймете смысл, если вы не обратите внимание на то, в каком окружении они находятся. То есть, если мы не обратим внимание на контекст. Смотрите, Христос, вот 30 и 31 стихи, только что Матфей записал, как будет пришествие Сына Человеческого. Это черта. А дальше идут уточняющие детали. Вот то, что он пишет здесь, от смоковницы возьмите подобие, это иллюстрация. То есть, как я могу это узнать? Как я могу узнать, когда придет Христос? Он приводит очень простой пример. Возьмите, обратите внимание на дерево. Ну, тогда у евреев очень известное было дерево, мы-то смоковницы знаем, не знаем ее, фиговое дерево. Но у них это, то есть, то, что было понятно для израильского народа, он и приводит этот пример. Ну, какое вам дерево понятно, какое вы любите? Вот берите пример. То есть, когда вы видите, что листочки начинают распускаться, вы знаете, что лето скоро. Это достаточно простой пример. Смотрите, когда Христос хотел донести важную истину, он всегда приводил иллюстрацию. И она становилась понятной. Не пространный пример там на 2 часа разводит, а очень конкретная такая точная иллюстрация. Как дерево, так и это будет. Дальше что мы видим? То есть вот со смоковницей, я думаю, что достаточно понятно. Я понимаю, что у некоторых толкователей есть такое желание под смоковницей видеть израильский народ. Друзья, это дополнительная нагрузка, которой нет в этом тексте. Речь идет не об израильском народе, а речь идет просто о дереве. Всего лишь навсего. Вот как дерево распускает листочки, вы знаете, что близко лето. Это и все, друзья. Не нагружайте на текст то, чего там нет. Вот это называется уже проблема аллегорического толкования. От чего очень много ересей в христианстве появилось? Именно от этого, от аллегорического толкования. Речь идет о буквальном дереве. Далее, стих 33. «Тогда, когда вы увидите все это, знайте, что близко при дверях». О чем идет речь? О чем? Будьте внимательны, речь не идет о факте пришествия Христа. Но как я могу знать, что близко при дверях, когда вот он уже пришел? Речь идет о том, что он рассказал им о признаках Вот то, что начинается с первого буквально стиха 24 главы. Когда вы вот это увидите, что оно вот так уже шаг за шагом развивается, вот тогда знаете, что близко при дверях. Ну, о чем идет речь? Близко при дверях. То есть Господь вот-вот придет. Выражение при дверях, то есть он уже входит. Выражение, понятно, да? То есть вот он в дом заходит, уже постучал, все, он уже заходит. То есть вот этот смысл здесь имеется в виду, что близко пришествие Христа. 34 стих. «Истинно говорю вам, не придет род этот, как все это будет». Текст, о котором и сегодня много мы можем рассуждать, разные совершенно мнения. Совершенно разные мнения. Друзья, поскольку здесь Христос говорит о конкретных событиях, то, с одной стороны, можно видеть два объяснения вот этого слова «род сей», выражение, вернее, «род сей», выражение этого. «Род сей», одни считают, склоняются к тому, что речь идет об избранных, то есть не идет речь о поколении людей, а род праведных, есть выражение в Библии, то есть вот все праведные, вот этот род не придет. То есть это поколение, вернее, праведные не придут, пока не исполнится все. Друзья, все-таки больше следует склоняться к тому здесь, что речь идет о конкретном периоде жизни. Когда начнут вот эти события сбываться, то вот род праведных, смотрите еще раз, истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Не придет. То есть здесь все-таки больше у нас есть основания говорить, что под выражением «род сей» имеется в виду не праведные все, а поколение, которое будет жить на то время, когда эти события начнут развиваться. Далее стих 35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Вот этот стих является подтверждением предыдущего стиха. И гарантией того, что это будет. Вот то, что в 34 стихе сказано, 35, это как гарантия того, что это будет. Но очень сильное выражение. Небо и земля придут, то есть они уйдут. Это очень ясный текст, говорящий о том, что земля и небо, которые мы видим, они не вечны. Очень ясно Христос сказал, они придут. Но то, что сказал Господь, никогда не будет того, чтобы оно изменилось. Это сильное заявление. В нем два серьезных утверждения. С одной стороны, повторим, что говорит Христос о том, что земля и небеса временные. Временные. Исаия говорит прямо о том, что земля качается, как пьяный, беззаконие тяготеют на ней, она упадет и больше не встанет. Писание добавляет и говорит, что земля и все дела на ней сгорят. Книга Откровения очень ясно говорит о том, что когда виден будет белый престол, на котором будет Всевышний сидеть, то от лица сидящего на этом престоле побежит, бежало небо и земля, и не нашлось им места. Это несколько параллельных текстов, которые подтверждают эту мысль. Но вторая часть 35 стиха, «Но слова мои не придут, друзья». Евреям очень много было сказано о том, что как Бог исполнил добрые слова о народе своем, они исполнились. Вот точно так же исполнятся и пророчества против израильского народа. Если мы видим, что в какой-то, друзья, это важный момент, если хотя бы одно мы видим подтверждение того, что Слово Божие верно, будьте внимательны, все остальное будет верно. Бог не меняется, Бог не меняется. И гарантией тому действительно является именно сам Господь. Рассказывает один интересный пример. Как однажды человек ушел от Бога. Но действительно много сегодня людей, которые просто разочарованы, разочаровываются в христианстве. И люди не анализируют причину, почему они разочаровываются. Очень многие сегодня христиан становятся поклонниками ислама. Кто-то переходит в буддизм. Кто-то вообще рвет с религии, как принято говорить. В чем причина, друзья? Причина не в религии, причина не в Боге, причина в человеке. И вот один из таких людей просто стал глумиться. Вот что это, вот я был тоже такой, как вы, верующий. И нашелся один человек, который вступил с ним в диалог и говорит, послушай, ты действительно был верующий? Да, я был верующий. Ты хоть один раз в жизни Богу молился? Я говорит, много раз молился Богу. Скажи, пожалуйста, хоть на одну молитву Бог ответил на твою? Да. У меня к тебе больше нет вопросов. В ком проблема? В ком проблема? Если твои уста сказали, что даже на одну молитву ты тысячу раз молился, но на одну молитву Бог ответил, кто виноват, что ты ушел от Бога? Кто? Не вини Бога. Ты виноват. Ты виноват. Слова Господни не придут. Все пророчество Господне о том, что будет с людьми за их неправильный образ жизни, неправильное отношение к Богу, они сбудутся. Небо и земля уйдут, хоть многим бы хотелось, чтобы они были вечны, почему жить очень хочется. Люди, которые торгуют летом, нередко поют песню «Я хочу, чтобы лето не кончалось», потому что зимой работать не будут. Друзья, закончится и лето, закончится и зима, закончится и небо, закончится и земля. Но Божье никогда не прекратится. Небо и земля уйдут, это точно, друзья, но слова Божьи не уйдут дальше. Но каким, когда это будет? И Христос приближает наше внимание к очень важной мысли. То есть вот то, что было сказано в 30-31 стихе, к этому Христос возвращается и некоторые уточняющие детали предлагает нам. Стих 36. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Марк добавляет, и Сын даже этого не знает. Это вызывает, конечно, размышления, как это так, Христос этого не знает. Но очень коротко, друзья, я не вижу никакой необходимости слишком об этом говорить, углубляться, надо прямо сказать, что Христос эти слова говорил тогда, когда Он был во плоти. Вот это всегда следует понимать, что когда Христос говорил эти слова, в Нем одновременно присутствовала и божественная, и человеческая сторона. Помните, когда Иоанн пишет еще одни слова, Христос говорит, «Я иду к Отцу моему». Дальше. «Потому что Отец мой более меня». Некоторые, беря во внимание эти слова Христа, говорят, вот видите, Отец больше Сына. Но здесь смысл следующий. Смотрите, что говорит Христос. «Я иду к Отцу моему». Где Христос был? Где Он был, когда говорил эти слова? На земле. Где был Отец? Где место обитания Бога? Откуда Христос пришел? В небесах. Куда шел Христос? К Отцу, домой шел. Я иду к Отцу, потому что мой Отец там. Но неправильное представление этого текста людям помогает сегодня прийти к заблуждению. Вот видите, Отец больше Сына. Нет. Сын был на земле. Мы сегодня слышали тоже утром проповедь. Тот, который обладает абсолютным превосходством во всем, Он пришел на эту землю, чтобы умереть за грехи людей. Вот эти слова Христос говорит на земле, когда Он был во плоти. Это важная, друзья, важная мысль, которую всем изучающим Писание следует помнить. Если вы рассуждаете о словах Христа, первый вопрос, который у нас должен быть, когда они сказаны? Они сказаны во время земной жизни Христа? Или книга Откровения, когда уже земная жизнь Христа закончилась? Это земная жизнь Христа. Во Христе одновременно присутствовала и человеческая сторона, и божественная сторона. Я понимаю, что мы вводим уже наше рассуждение в область теологии, но это единственное объяснение, которое мы можем видеть. Христос говорит, что, как если обращать внимание на слова Марка, даже Сын этого не знает. И эти слова Христос говорил, находясь во плоти. И это решение вопроса. Это не значит, что там ничего уже больше неизвестно. Никто об этом не знает. Идет речь о том, что Христос эти слова говорит во плоти. Это одна причина, почему Он говорит, и Сын этого не знает. Но важно подчеркнуть, о дне же том и часе. Это серьезнейшее заявление, говорящее о том, что у Бога есть конкретный день. Раз. Более того, у Него есть конкретный час. Почему именно Христос это уточняет? Не просто говорит, период будет, месяц будет, неделя будет такая несчастливая. Он прямо говорит, есть день и есть час. И что очень важно, этот день и час не отменятся. То есть нет ничего во Вселенной, что отменило бы вот этот день или час. Это еще очень серьезное заявление, вышедшее из уст Христа. То есть день определен, он обязательно придет. Вспомните слова ранее рассмотренные. Небо и земля уйдут, придут, устаревшее выражение. Но мои слова никогда не прекратятся. Есть конкретный день, и как бы люди ни возмущались, как бы они с этим не соглашались, как бы они ни глумились сегодня, над библейскими истинами. День от этого Бог не передвинет. Очень важно подчеркнуть. Он его, может, слишком смело заявление, но это так. Он его и раньше не поставит. Понимаете? Злят его люди сегодня. Он его и позже не сделает. Этот день определен. У Бога есть полнота времени для этого события. Этот день придет, и обязательно совершится то, о чем Господь предупреждает нас. О дне, том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Это важная мысль, говорящая о том, что вот этот день определяет не ангельский мир. Ангелы здесь ни при чем. Они являются творением, и они в этот день, услышав приказ Сына, услышав звук трубы, они пойдут выполнять ту миссию, которая им поручена. Они только исполнители, об этом Писание прямо говорит. Ангелы – это служебные духи. Книга послания к евреям. Ангелы – это служебные духи, которых Господь использует для того, чтобы они осуществляли Его цели. Но решение – определение решения в определении даты и часа принадлежит только Богу. Это важно, друзья. Это решение принадлежит только Богу. Далее. Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. И поясняет. То есть сначала он сказал о том, посмотрите на смоковницу. То есть увидите, что все это когда будет сбываться, знайте, что время приближается. Дальше говорит, это время обязательно будет. То есть небо и земля придут, но слова мои не придут. Дальше Христос вызывает мысль, что этот день точный, неизвестен никому. Но дальше говорит о том, как будут люди себя вести в это время. Вот этот стих, как раз эти стихи об этом говорят. «Но как было в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как пришел Ной, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Два стиха, очень ясно говорящие о том, как будут люди себя вести. Читающий Библию знает, что было в момент строительства ковчега. Если смотреть на Священное Писание, оно позволяет нам прямо сказать, что ковчег строился 100 лет. Минимум 100 лет. Это не один день. Это не один день. Может, по современным понятиям это долгострой, но по библейским понятиям это продление благодати, чтобы люди видели, что это строится. Строится на очень странном месте. Не около озера, речки или моря, океана, а строится на возвышенном месте, куда и вода-то никогда не поднимется. То есть вот эти странные вещи заставляли людей думать, что это за странный человек здесь. Но смотрите, каждый день вот этим строительством ковчега им напоминалось. О чем? Что Божье Слово исполнится. И оно исполнилось. Смотрите, люди смотрели на это строительство, и смотрите, смотря, что совершается Божье, это урок сегодня для нас, друзья, верующих. Смотря, как Бог совершает свою работу, масса людей просто игнорировала все это. Они были слишком заняты. У кого-то свадьба была назначена, у кого-то слишком много работы было, у кого-то слишком много суеты было. Христос не зря об этом говорит. Я понимаю, что вы уже догадываетесь, о чем пойдет речь. А что можем, как верующие, сказать о нашей жизни? От того, что мы верим или не верим, Бог не отменит свое событие. Правда, друзья? Писание об этом прямо говорит. Он исполнится этот день. Но самое важное, друзья, не в том, знаем ли мы об этом дне, а в том, готовы ли мы к этому дню. Это самое главное. То есть, что является гарантией для человека, что он окажется с Богом, это первое – понимание того, что будет пришествие Господа. И самое важное – ожидание в постоянном бодрствовании. Это одна из причин, почему Господь не сказал, когда это будет. Если бы сказал, допустим, 1 января 2014 года, ну, вы бы свое удовольствие до 31 декабря провели, правда, да? Ешь, пей, душа, веселись, потому что завтра, не знаю, придет, не придет. Ну, можем порадоваться жизни. А уж 31-го, вы знаете, у нас будет Вселенский пост, у нас будет примирение. Извините за улыбку. Вот такова греховная природа человека. Она до последнего тянет. Как о студентах говорят, спрашивают, слушай, ты китайский выучил? А он говорит, а что, завтра его сдавать? Ну, то есть ночь впереди выучим. Друзья, не об этом христианство Писание говорит нам. Живите в постоянном ожидании. Даже тогда, когда вы едите, надо кушать, надо, друзья, надо кушать, точно. Надо жениться, пришло время, женитесь, пожалуйста. Надо строиться, стройтесь, пожалуйста. Но Божьи люди понимают, строятся, но ожидают. Женятся, но ожидают. Кушают, но ожидают. Вот о чем идет речь, друзья. То есть это не значит, что не надо ничего делать. Это значит делать правильно, делать повседневные свои обязанности, решать социальные свои вопросы, ожидая. Вот о чем говорит Христос. Они жили, делали обычные дела, но их проблема в том была, что они не думали. Это проблема многих сегодня верующих. Вот о чем говорит Христос. Да, здесь об избранных больше идет речь не о церкви, мы об этом ранее говорили. Но этот урок касается и церкви. В каком смысле? Мы тоже не знаем, когда будет восхищение церкви. Не знаем. Оно будет внезапно. И то же самое, ожидая восхищения церкви, друзья, как мы себя ведем? Мы обязаны заниматься повседневными делами. Обязаны, друзья, содержать семьи, воспитывать детей, решать вопросы жилья – это правильно. Но главный вопрос – как мы это делаем? Как мы это делаем? И Христос дальше подводит итог, говорит «тогда». То есть идет речь о моменте пришествия Христа. Вот тогда, смотрите, не мы будем голосовать так, ты пойдешь или не пойдешь. Давай, ты идешь, я не иду. Извините за улыбку. Вот два будут вместе работать. Это не от одного и не от другого зависит. Будьте внимательны. Это зависит от ангела, которому дана команда от Сына Человеческого. Иди, возьми своих. Они точно не ошибутся. Точно, друзья. Хоть вы здесь напишите «бахтист», он вас не возьмет, если вы не будете подлинно верующим. Простите за улыбку. Вот в чем вся суть. Будут вместе. Они будут просто, может, и едва ли их отличишь так внешне друг от друга. Но ангелы не ошибутся. Они будут вместе. Будут мужчины где-то вместе, будут и женщины вместе. Братья и сестры, друзья, и мужчин Господь возьмет, и женщин возьмет. Извините за улыбку. Не только мужчин возьмет. Когда говорят о братстве, почему-то сестер забывает. Там, видимо, сестер не будет. Извините за улыбку. Христос прямо говорит, и одни возьмутся, и другие. Но это дело будет не наше. Это дело не в вашей принадлежности к деноминации. Это не в этом будет вся причина. Бог знает избранных. Как ведут себя избранные? Мы много об этом говорим. Избранные ведут себя как избранные. Избранные думают как избранные, как спасенные. Откуда их спасение? От Христа, через Священное Писание, через покаяние, через веру в Слово Господне. Они думают правильно, они говорят правильно, они одеваются правильно, они правильный образ жизни ведут. Почему они это делают? Потому что они другие. Потому что они действительно избраны и ведут к себя, как дети Божьи. Друзья, вот такие у нас размышления. Мы немножко пространный отрывок взяли. Несколько минут у нас есть, пожалуйста. Может, у вас вопросы именно по вот этому прочитанному и рассмотренному отрывку. Пожалуйста, друзья, время для вас. Мы будем иметь короткое рассуждение. И потом помолимся и благословим друг друга именем Господним на новую трудовую неделю. Михаил Степанович, пожалуйста, ваш вопрос. Пошлю Духа Святого, вы это имеете в виду. Друзья, значит, здесь явно видно, что под этой трубой, о которой речь идет в 31 стихе, нельзя видеть трубу, которая протрубит перед воскресением верующих. Вострубит и мертвый во Христе воскреснут прежде. Будьте внимательны. Здесь о воскресении не идет речь. Это совершенно другая труба. После этой трубы никто не воскресает. Эта труба – сигнал, идите соберите моих. Это важная деталь. И я думаю, простой пример приведу. Мне он достаточно запомнился. Он очень такой интересный, простой. Один из братьев, который трудился у молодежи, когда был, я в молодежи привел его. Простой пример, две лошади. Одна из них служила в кавалерийском полку, ну, скажем, не она служила, а на ней служили. Но она привыкла там к этим смотрам всевозможным, к боевым действиям, к звуку трубы, к барабану. Ну, что в кавалерии, если помните, когда-то, может, имеете представление, что оно себе представляет. То есть уже в сознании там этой лошади, какое оно это сознание, оно все равно есть, какое бы то ни было, но зафиксировалось звук этих труб, этого барабана, этого такого, такого подготовки, как затрубила труба, все, она где-то, мой хозяин, прыгай на меня, пойдем защищать родину. Улыбнулись немножко. И вот пришло время, эту лошадь, ну, на пенсию отправили. Там у них тоже пенсия есть, потому что она не может уже там трудиться в кавалерии. Мы немножко улыбаемся, ну, я рисую эту картину. Вот отправили ее на ферму, ну, нас называют колхоз в Союзе. На ферму отправили, чтобы они пахали землю. И в одну эту упряжку поместили с колхозной лошадью, которая никогда ни звук трубы, ничего не слышала. И вот эти лошади пашут. И вдруг рядом проезжает кавалерийский полк, там труба так затрубила. Но эта колхозная лошадь как там хвостом махала, муха отгоняла, так и отгоняет. Это ей не касается. А вот эта-то, которая в кавалерии служила, где наши? Наши идут. Ну, простите. То есть вот оно родное, оно услышало звук, вот это для нее было. Вот это как раз, я думаю, Михаил Степанович, то, на что вы нацеливаете внимание. Божьи услышат и не спутают. Но для этого они должны быть Божьими. Не называться Божьими, а тем, которые приняли Его, первое условие, второе, верующим, не уверовавшим, верующим, процесс жизни, во имя Его Он им дал власть быть детьми Божьими. Вот они услышат этот голос. Это коротко, друзья, чтобы не вдаваться уже в сложную теологию. Спасибо, друзья, еще ваши вопросы. Божьи, да. Друзья, важная деталь, то есть мы подчеркнули то, что вот здесь, в Евангелии Матфея, в 24 главе, стихе 31, не идет речь о трубе, после которой воскресают. Здесь идет речь о том, что они собирают избранных. Здесь не идет речь о воскресении. Это разные трубы. Мы как-то касались этого. Здесь церкви не касается. Церкви не касается, да. А то, что вы говорите, Владимир Малыш, да, Павел об этом пишет, что голос архангела и... труба Божья. Да, там идет речь действительно о том, что это два разных. Это правильно. Есть голос архангела и есть труба. Но там касается уже дело спасения церкви. Здесь касается дело собрания избранных. О воскресении не сказано. Это дает нам право говорить, что, не идет речь, что это разные совершенно трубы. Чтобы у нас не было вот смешения, путаницы. Хорошо, друзья, еще ваши вопросы. Да, Олег Иванович, пожалуйста. День тот. Ибо вы сыны света, света и сыны дня, вы не сыны Божьи. Сейчас мы так, что говорит Аврааму Богу. Узнаю ли я от Авраама, что я хочу? Вот скажем, мой знал, что будет таков, потому он готовился. И так мы видим, что Бог открывает своим Друзья, важная деталь, я думаю, что, наверное, почти все слышали, брат прочитал из послания Фессалоникийцам, где Павел говорит, вы не сыны тьмы, но сыны света, потому что вы знаете все то, что Господь будет делать, и далее сослался еще на один текст, что Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. Ну, там контекст говорит о том, что Бог делает на земле здесь. Вот в целом, я думаю, надо с этим все-таки согласиться. Но важна, друзья, деталь. Божье услышат. Первое, они читают Священное Писание, и они верят в Него, верующие им во имя Его. Они знают, что Христос вот эти слова сказал, как себя надо вести. И зная, что эти слова сказал Христос, веря этим словам, они живут правильно. Поэтому они ожидают. Поэтому они ожидают, днем или ночью они ожидают. Вот это вот присутствие Христа в сердце, Божье присутствие, и является, если так, не вдаваясь в серьезную теологию, присутствие Христа в сердце, присутствие Духа Божьего, и является гарантией того, что Божьи будут всегда стремиться быть готовыми. Это все, друзья. Божьи. Поэтому действительно, вы не сыны тьмы. То есть вы же знаете. И Павел это уверенно говорит, что Божьи, они не сыны тьмы. Они сыны света. И сыны света, они готовятся. Это важно. Они готовятся, они знают, что это будет неожиданно. Они не знают, когда, но они знают точно, что это будет неожиданно. Ну и потом, если говорить о признаках в последнее время, они видят, и вот это больше помогает им быть готовыми. То есть, делая повседневные свои дела, они ожидают пришествия Иисуса Христа. Вот после этого мы далее будем говорить с вами, даст Бог, следующее воскресенье, рассматривать притчу о благоразумном рабе. То есть Божьи люди, сыны света, они до пришествия Христа проводят, осуществляют работу, которую Бог для них определил. И одна из главных задач – это духовную работу. Блажен раб тот, которого Господин пришед, найдет поступающим так. Как? По тексту, дающим пищу вовремя. Дал Господь каждому из нас дар, если мы Божьи дети, если мы Божьи дети. Дал дар? Для чего дал этот дар? Для созидания церкви. Блажен раб тот, которого Господин пришед, найдет поступающим так. Дал тебе дар? Что ты делаешь с этим даром? А я посмотрю, как церковь будет развиваться, а потом, может, я плечо подставлю. Ну, тогда жди. Будешь ждать миллионы-миллионы лет. И не дождешься. Вы понимаете эту иронию, что ты без Бога останешься. Дал тебе Господь дар, проявляй его, реализуй его для созидания церкви. Блажен раб тот. Мы в следующий раз будем об этом говорить. Дал Господь этот дар, созидай церковь. Созидай. Почему? Потому что Бог будет спрашивать с тебя за твое. Не за то, как вот этот брат делал, или вот та сестра. Он не будет за это спрашивать. А вот из-за нее, из-за этой сестры я не буду это делать. Окей? Не делай. Ну тогда ты царствия не будешь. Это прямо, друзья. Не дал нам Бог право смотреть на других. Он дал тебе дар. Вот его и реализуй. Друзья, пусть будет так. У нас остается немножко времени сейчас поклониться, помолиться друг за друга. Начинается новая трудовая неделя. Чтобы Бог благословил нас. Чтобы то, что мы услышали, чтобы оно работало в нашем сердце. Чтобы когда пойдем мы на работу, на учебу, дома будем ожидать, пока внуков нам привезут. Сестры, братья, пожилые. Пусть будет так. Пусть все это будет сделано в ожидании пришествия Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.